иначе завтра вы понесете меня на руках». Свечу он брать не стал, я остался сидеть на берегу подземного озера. Усталый, во всем запутавшийся, покрытый грязью с головы до ног. За спиной погоня, впереди неизвестность. Разве такими нас сотворил Бог? Пусть из грязи вышли, пусть в грязь вернемся, но почему между рождением и смертью тоже одна лишь грязь? И почему тот, кто нес нам свет, ушел в холодную тьму? Мне вдруг подумалось, что если я это смогу понять, то пойму и все остальное. Почему в мире больше зла, чем любви? Кто такой Маркус? И почему, если каждый человек хочет себе добра, то добро это приходит лишь за чужой счет? Не моя работа о таких вещах думать. Это для Жерара, наделенного чудодейственной силой исцеления. Это для Антуана, которого жизнь научила мудрости. Это для Хелен, наперекор своей судьбе пошедшей. Только и я об этом не думать не могу. «Сестра-покровительница», — прошептал я, — «почему ты от мира ушла? Почему с Искупителем на престоле не воцарилась? Может, в этом ошибка? Чего же ты простить не смогла, любой грех прощать призывавшая?» Тишина и редкий стук капель о каменную коросту. Неужто я всерьез размечтался об озарении свыше? И впрямь наивный. Я коснулся лица руками. Руки были в глиняной корке, лицо в грязи. Я встал и начал раздеваться. Стянул крепкие парусиновые штаны, шерстяной свитер, рубашку. Подошел к озеру, к проруби, в которой и воды будто не было, лишь спокойная пустота. В Руси по зиме в прорубях купаются, а там, куда ушел Искупитель, еще холоднее. Там ни ветра, ни льда, лишь серая мгла, где, запрокинув голову, человек смотрит в пустое небо. Я шагнул в воду и ушел в нее с головой. Вода была слишком прозрачной, чтобы понять, как здесь глубоко, как далеко под ногами дно. Я раскрыл глаза, будто в небе паришь. Холод даже не обжигал, взял в свои ладони и держал на весу. Слабый огонек, что давала свеча, отражался от сводов пещеры, растекался над водой. Вода была словно мыльная. Едва я провел ладонью по телу, как почувствовал отходящую мутным облаком рассыпающуюся грязь. Я вскинул руки, поднимаясь вверх, и уткнулся в каменную корочку, покрывшую воду. Когда я касался ее снаружи, каменный ледок рассыпался от легкого толчка, но отсюда, снизу, из озера, он оказался неожиданно прочным. Я толкнул раз, другой, забарахтался под водой, уже путая, где верх, а где низ, ударил в каменную корку ногой. Камень держался, словно это была скала, а не тонкая пленка. Где же прорубь, в которую я нырнул? Мутные клубы глины расходились вокруг меня в воде. Я видел, где свет, но не мог пробиться к нему. Холод жег, сковывал кожу. Нестерпимо хотелось вдохнуть. Я опустился к самому дну, так что сдавило в ушах, оттолкнулся, и снова рванулся вверх, изо всей силы ударяя в каменный лед. Лед держал. В глазах потемнело, и нахлынул страх, подобно которому я никогда не испытывал, даже заблудившись в недрах египетской пирамиды, даже первый раз поднявшись в небо на планере Хелен, даже оказавшись в руках палача. Вот она, судьба. Я уже не дергался, приник губами к каменной корке, будто сквозь нее надеясь воздух вдохнуть. И в этот миг чья-то рука ударила сверху, прямо над моим лицом. Невидимая преграда лопнула. Я вырвался из плена, раскинул руки, и каменный лед захрустел, ломаясь и погружаясь в воду. Маркус, сидящий на берегу, протянул мне руку. Со всхлипом втягивая воздух, сладкий и чистый, век дыши не надышишься, я выбрался на берег, упал на камни. После ледяной купели они показались горячими. «Что с тобой, Ильмар?» Я поднял голову. Никто, кроме Маркуса, не проснулся. А мне-то казалось, что я боролся за жизнь изо всех сил, что все вокруг должны были услышать меня. «Корка! Камень! Я закашлялся! Она не ломалась из-под воды!» Маркус недоверчиво смотрел на меня. Да неужто он думает, будто я ради собственного развлечения под водой задыхался? «Спасибо», — прошептал я. Потянулся за свитером, стал натягивать прямо на голое тело. Шерсть согреет лучше, чем льняная рубашка. Маркус осторожно подцепил кружащуюся в воде каменную пластинку, сидя на корточках, поднес к глазам ладонь, сложенную лодочкой, где кружился в воде прозрачный обломок. Неуверенно сказал: «Наверное, это такой особый кристалл, как скорлупа. Яйцо можно сжать в кулаке и не раздавить, а птенец изнутри пробивает его клювом, а тут наоборот». Я натянул штаны, еще раз сказал спасибо. Я тонул, Маркус. Я уже почти утонул. Может быть, стоило еще что-то сказать, но у меня не было сейчас силы для слов. Маркус кивнул, выплеснул воду обратно в озеро. Почему-то он старался не смотреть мне в глаза. И когда заговорил, я понял, почему. «Я давно не сплю. Когда ты пошел говорить с Антуаном, я проснулся». «Вот оно что!» «И все слышал?» «У меня хороший слух», — виновато сказал Маркус. «Одежда липла к мокрому телу. Я никак не мог согреться. Но теперь об этом не думалось». «Так кто же ты, Марк?» — спросил я. Он не ответил. Он плакал. «Скажи, что ты искупитель», — попросил я. «Скажи, что ты вновь пришел к нам, что спасешь этот мир. Скажи, и я пойду за тобой, я умру за тебя». «Я хочу блага», — прошептал Маркус. Я взял его за плечи и заставил подняться с земли. Отвел к Хелен, мирно спящей на моем плаще. «Ложись, Марк. А ты?» «Посижу, пока свеча еще горит. Не хочется мне спать. Я лучше подумаю». «О чем?» «Не знаю», — ответил я.